Мгновение назад, дерзко профлонировав почти под самым потолком, Файзам спикировал вниз и попытался завладеть свободно летящим мечом на вражеской территории. Через секунду двое плечистых высотников из палубной команды Юнгера, чьих имен я еще выучить не успел, уже держали его за ноги, а третий отбирал и пытался выдрать мяч у свернувшегося ежом над добычей Файзама. «Да легни его как следует, нечего миндальничать, правильно, Эстер!» – кричала сержант медицинской службы Беата Даль. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить, что Беата и Эстер спят друг с другом. Я лично понял это в первый же день». «Чем орать, так лучше полетели поможем! А черт, я же сегодня гном!» – взвыла рядовая первого класса Тайша Вессерфаль, в отчаянии треснув себя кулаком по бедру. Она была прелесть, как хороша. Коротко остриженные кудрявые волосы, ясные зеленые глаза, дивные формы. Но, увы, меня, кажется, опередил рядовой Джо Топок, землянин из Мюррейской автономии австралийских аборигенов. Топок прорвался на помощь Файзаму. Спустя секунду доблестный абориген профессионально раскидал свалку, недаром же он был тренером по греко-римской борьбе, и отдал мне пас. «Мне, Серж, давай мне!» – верещала Тайша, взмывая на недопустимую для гномов высоту. «Не слушай ее! Ей же нарушения вкатают!» – возражал центаврианец Кизи Кенаман, очень рассудительный молодой человек. Пока я соображал, кому же дать пас, а длилась эта доля секунды, на спину мне бросился водитель-пилот Абубве. «Там еще один, Серж! Я сейчас!» – кричал мне Файзам, что было мочи, выгребая в мою сторону. Я и не заметил, как высотник команды супостата, которым оказался никто иной, как флаг-лейтенант Иштван Радуль, между прочим, первый комендор Юнгера, уже подобрался ко мне снизу и, о ужас, схватил меня за ноги, чтобы облегчить работу своим адмиралам. «Не сдавайся, Серж, держись!» — советовала мне Тайша, оживленно жестикулируя. «Я уже иду!» — заверил меня лесть Николай Гайдамака. Тем временем, добытый с такими трудами мяч, у меня все-таки вырвали. И в два паса пилот посадочного катера «Дюваль Ваэлита» с огромными, как у гориллы, лапами вбросил его в волейбольную корзину прямо над моей головой, в нашу родную корзинку. «Мудила! Наша взяла! Маздай! Козел! Победа! Дегенерат! Ура!» В общем, как и на всех матчах, по всем видам спорта кричали разные, в зависимости от принадлежности к той или иной команде. Гвалт стоял такой, что никто из нас не заметил, как в зал для метабола вошел Варент Свешников. «Он никогда не играл с нами, говорил, не умеет. Не знаю, кто как, но я лично понимал, не играет Свешников, потому что боится потерять авторитет во вверенном ему взводе. Попробуй его сбереги, этот авторитет, когда каждые 10 минут двое молодчиков раздирают тебя напополам, как жареного краба в ресторане на глазах у твоих подчиненных». Что же до умений, то никаких особых навыков для игры в метабол не требуется, кроме владения техникой перемещений в гравипоясах. Но до этого всех учат в первую же неделю в учебке. «Взвод, слушай мою команду!» – пробасил Свешников. Но его никто не услышал. У нас были занятия и поинтереснее, например, выяснить, кто больший дегенерат, а кто меньший. Мы, как проигравшие, начали качать права и орать что-то про нарушение правил. Наши противники из команды рейдера, как и положено победителям, высокомерно кивали в сторону электронного арбитра, который нарушений со стороны юнгеровцев не зафиксировал. В общем, все как всегда. «Взвод! Молчать!» – попробовал еще раз Свешников. Но никто даже не обернулся в его сторону. Тайша как раз взялась мылить шею хамовитому младшему комендору Юнгера, запамятовал его имя. Я, естественно, тоже не отреагировал на призыв Свешникова, Тайша нравилась мне все больше, а уж как она молотила своими кулачками. И тогда Свешников пошел на самую настоящую подлость. Он решительным шагом двинулся к координационному щитку гравипоясов и, громко выругавшись, дернул рубильник вниз. В тот же миг гравипояса прекратили свое действие, искусственная сила тяжести Юнгера завладела нашими телами, и все мы попадали на пол, что твои переспевшие груши. «Мать его!» – прорычала Эстер. «Это нечестно!» – заныл Кизи, потирая ушибленный бок. «А при чем тут мы, Варент?» – возмущался Иштван Радуль. «И было отчего. В отличие от нас, упавшие вместе с нами юнгеровцы не состояли в подчинении у Свешникова». «Что за дела, Святослав?» – наистервознейшим тоном поинтересовалась Беата. «Сам я счел за лучшее промолчать. Я ведь тоже как-никак теперь начальство». «Капитан Эверт, Вальдо, вызывает всех в кают-компанию. Сбор на месте через 5 минут». Эффект от слов Свешникова был таким, будто Варент вместе с грави-поясами выключил к чертовой матери заодно и звук. Повсеместно. Никто больше не орал и не припирался, все усиленно думали. Было ясно, раз Вальдо вызывает в кают-компанию, значит, кончился метабол, кончились обеды и ужины, кончился весь наш расслабленный режим. Мы находимся в секторе АН-9007. С завтрашнего дня все вы, Эверт обвел наш взвод властным взглядом, начнете честно отрабатывать свое жалование. Наверное, кое-кому интересно, что такое АН-9007 и где мы на самом деле находимся. Я, Свешников и Беата сдержанно кивнули. Да, нам было интересно. Настолько интересно, что никто не решился перебивать Эверта. Кстати, кто знает, за что Содружество платит нам с вами жалование и плюс к нему астрономические надбавки, продолжал интриговать капитан. Мысли есть? Никто и не пикнул. Какие могут быть мысли, когда Вальдо решил наконец обнародовать военные тайны? Ни тени улыбки не было на лице Эверта, когда он изрек. Военнослужащим штурмовой пехоты Содружества надбавки обычно платят за 4 ситуации. Первое – пребывание в зоне боевых действий, второе – пребывание на линии огня, третье – пребывание в тылу противника, то есть за линией огня, четвертое – плен. «Твою дикую дивизию! Да он же над нами просто издевается! А мы так надеялись на откровение!» «Наша ситуация третья», – продолжал Вальдо, наблюдая, как на наших разочарованно озлобленных физиономиях проступает испуг. «Мы сейчас находимся в тылу кровернов?» «Начну для наглядности издалека. Предположим, у вас есть ручная обезьянка. Представили?» «В общих чертах», – подал голос Абубве. «У вас также есть 2 одинаковых апельсина», – продолжал Эверт. «Вы кладете один рядом с обезьянкой, а другой на расстоянии в 2 метра от нее. Спрашивается, какой апельсин она возьмет?» «Что тут думать? Ясно, возьмет тот, который ближе», — подал голос Файзам Рахими. «У меня на Лафелии был ручной питон, настоящий, не это киберфуфло. Так ему мышь нужно было прямо в пасть закладывать, иначе он ее не жрал, такой был ленивый». Все заулыбались, видимо, представили себе Файзама, заталкивающего мышь в глотку питону. «Верно, Файзам. Животные очень ленивы, точнее, они эргономичны. Из 2 одинаковых апельсинов обезьяна всегда выбирает тот, что ближе. Но скажите, Файзам, что бы вы подумали, если бы обезьяна взяла вдруг не ближний, а дальний апельсин?» «Ну, что у нее крыша съехала, неуверенно предположил Файзам, все больше смущаясь. «А если было бы очевидно, что с соображением у обезьяны все в порядке, что бы вы тогда подумали?» Не отставал Вальдо. «Но даже не знаю. Что там, в дальнем апельсине, наркотики или какой-нибудь другой кайф обезьяний, и она это чует», — ответил за Файзама Джо Топок, лучась радостью познания. «Кстати сказать, еще на Декстрапорта я однажды застукал его с косяком в зубах. Видимо, тема кайфа Топока интересовала отнюдь не в общепознавательном аспекте. Но и вкусы у Тайши Вассерфаль». «А как бы вы узнали, что второй дальний апельсин с кайфом?» – допытывался Эверт.
«Я? Как бы я узнал?» – переспросил Топок, глупо озираясь. Хотя было ясно, что вопрос обращен к нему. «Ну, понюхал бы этот второй апельсин для начала, а там видно будет». «Правильно, то есть вы начали бы исследование второго апельсина?» «Типа того». «Ну а если бы вы убедились в том, что второй апельсин ничем не пахнет? Что это совершенно обычный апельсин из универсального магазина?» «Черт, да хрен его знает, что тогда», — смущенно потупился Топок. «И ежу было ясно, что с соображением у нашего австралийского аборигена Топока не очень-то. Хотя, в принципе, я его смущение понимал. Эти разговоры про апельсины нас всех дезориентировали. Мы-то ожидали лекции о глобальной обстановке, о галактической безопасности с кучей умных слов и намеков, вроде «мы же понимаем, что...» А тут какие-то обезьяны. Я и сам не мог понять, к чему клонит Эверт. И тогда я решил взять огонь на себя. Хватит издеваться над рядовыми, сеньор Вальдо. Я вежливо поднял руку, прежде чем предложить свою версию.
«Я слушаю вас, Сергей», — Вальдо бросил на меня благосклонный взгляд. «Это меня ободрило».
«Если бы я увидел, что дальний апельсин совершенно обычный, я начал бы исследование ближнего апельсина. Может, он-то как раз особенный. Может, он отравой какой-нибудь воняет, и обезьяна его есть не хочет, а потому потянулась за дальним. Известно же, что яблоки запахи впитывают. Может, и апельсины тоже».
«Верно, Серж», – просиял Вальдо, – «именно так. Так вот, цель нашего разведывательного рейда, а точнее исследовательской экспедиции, как раз и состоит в том, чтобы определить, не воняет ли чем ближний апельсин. Чтобы понять, почему им не интересуется обезьяна. В данном случае обезьяна – это кроверные, дальние апельсины – планета Глок, Эсквемелин, Ханаку-4 и другие. Кроверные уже климатизировали их. Продлевая наше сравнение, обезьяна уже съела несколько дальних апельсинов».
«Хоть бы подавилась», — тихо прошипел лес Николай Гайдамака. «Я знал, что он потерял на пассажирском корабле в окрестностях Ханака-4 семью и двухлетнего сына». Эверт тем временем продолжал. «Наша обезьяна проглотила их быстрее, чем за год. При том, что под самым ее носом лежит несколько вполне съедобных плодов, и эти плоды находятся здесь, в секторе АН-9007. Их имена Green, Blue, Orange. Еще вчера ни у одной из этих планет не было имени, но сегодня имена есть, их дал я. Ни одна из этих планет не пригодна для жизни кровернов, ни одна из них не населена. Кроверны могли бы климатизировать их без всяких военных потерь. Содружество не интересуется этим сектором космоса. Содружество и бровью не повело бы, если б кроверны взорвали эти планеты ко всем чертям. Им не нужно было бы пускать в дело ни термитов, ни стрекошвейки, достаточно было просто высадиться и начать климатизацию. Но они предпочитают летать за 3-9 земель, вторгаться на территории, уже населенные людьми, воевать там, терять своих собратьев, лишь бы климатизировать пустыни Глокка или изгаженные людьми океаны Эсквемелина. Зачем? Ответ на этот вопрос и должна дать наша экспедиция. В случае, если мы узнаем, чем же отличаются эти планеты, ученые Содружества, возможно, смогут изобрести способ отвадить кровернов от наших колоний».
«А если мы не узнаем ответа», — предположила Эстер Карлс Крона,
«тогда нашу миссию можно будет считать невыполненной».